В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В день независимости Грузии с главной трибуны праздника прозвучали обвинения в адрес действующей власти.
Как это получается? Ты обвиняешь Европу и Америку в попытке открытия второго фронта, лишении идентичности, разврате и при этом отправляешь своих детей жить в Европу и Америку.
Лидеры абхазской оппозиции рассказывают журналистам, почему 30 мая выведут людей на улицы.
За всю историю новейшую абхазского народа ни одна власть, как сегодняшняя, не продавала будущее страны. А оно продает не только будущее нашей страны, оно продает будущее ваших и моих детей.
Западные союзники не в восторге от ударов по территории России, но ограничивать помощь Украине не собираются.
Это не война между НАТО и Россией. Это война между Украиной и Россией. А мы поддерживаем, снабжаем, помогаем, обучаем, консультируем и оказываем помощь Украине.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
США решительно осуждают заявление о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Мы решительно осуждаем это соглашение. Это очередной пример безответственного поведения, которое демонстрирует Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину. Мы ясно дали понять, что в случае применения химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте последствия будут самые серьезные.
При этом в Вашингтоне пока не видят оснований пересматривать готовность собственных ядерных сил и не заметили никаких признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил о начале перемещения российского тактического ядерного оружия в его страну. Китайская делегация во время европейского турне убеждала страны Евросоюза признать аннексию России оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах европейских стран. По их словам, Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и зафиксировать границы по состоянию на сегодняшний день. Как сказал один из дипломатов, присутствовавших на переговорах, европейская сторона ответила, что не заинтересована в заморозке конфликта и по-прежнему считает главным условием его урегулирования – вывод российских войск с территории Украины. По мнению одного дипломата, Пекин таким образом пытается проверить на прочность единство Запада в отношении поддержки Украины. Сотрудники дипломатических ведомств считают, что главный интерес Китая в том, чтобы Россия не проиграла украинскую войну и не применила ядерное оружие. Напомним, в феврале Китай представил свой план окончания войны между Россией и Украиной. Его раскритиковали за расплывчатость и отсутствие конкретных предложений. Ну а 16 мая делегация Китая во главе со спецпредставителем МИД Ли Хуэм прилетела в Киев для проведения встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба тогда отметил важность участия Китая в мирных переговорах, но подчеркнул, что его страна не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территории или заморозку конфликта. Об этом же заявил и президент Украины Владимир Зеленский. На севере частично признанной республики Косово в пятницу происходят столкновения между полицией и группами жителей из числа этнических сербов, которые пытаются блокировать проход в муниципальное здание недавно избранных должностных лиц. В ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применила слезоточивый газ. Президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала, отметил, что своим указом привел армию в состояние повышенной готовности. Вучич также сообщил, что распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косово. Ну а власти Косово возложили ответственность за происходящее и за эскалацию на структуры в Сербии. Об этом пишет Косовская служба «Радио Свобода» со ссылкой на администрацию президента республики Вьюсы Османи. Местные выборы на севере Косово прошли 23 апреля после ухода мэров из рядов сербского списка крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Выборы были бойкотированы большинством сербского населения в этом районе.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден официально объявил о назначении на пост главного военачальника страны Чарльза Брауна, командующего американскими военно-воздушными силами. Байден выбрал Брауна на 4-летний срок в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит на этом посту генерала армии Марка Милля. В случае утверждения Сенатом Чарльз Браун станет вторым афроамериканцем, который займет высшую должность в армии после Колина Пауэлла, возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов с 89 по 1993 года. Суд Франкфурта на Майне признал противоправным решение Генпрокуратуры города об обысках на яхте и виллах российского олигарха Алишера Усманова в рамках процесса по подозрению в отмывании денег. При этом другие постановления в отношении Усманова остаются в силе. Его подозревают также в уклонении от налогов и нарушении санкций. В сентябре сотрудники Федерального уголовного ведомства и налоговой службы обыскали виллы Усманова на озере Тугернзе, квартиру во Франкфурте на Майне и яхту Дилбар в порту Бремена. Были изъяты документы и ценные предметы искусства. По информации журнала Der Spiegel, суд второй инстанции признал эти обыски противоправными. По мнению судей, следователи недостаточно обосновали, почему Усманов подозревается в отмывании денег. Только указания на сомнительную практику ведения бизнеса они сочли недостаточной.
С международными новостями была Нана Плиева.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Празднование Дня независимости Грузии прошло на фоне скандалов и обвинений, которыми обменялись власти и оппозиция. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла острой критике политику правящей команды, чем навлекла на себя обвинения со стороны власти. Неспокойно было и за пределами площади Свободы, где оппозиция устроила массовое шествие с флагами Евросоюза. За бурным ходом праздника следил Ираклий Орагвелидзе.
В честь провозглашения первой независимой демократической республики праздник прошел в 15 муниципалитетах, не считая Тбилиси. На столичной площади Свободы в Тбилиси граждан поздравили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Иракли Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр обороны Джуаншер Бурджуладзе. После этого в 10 регионах страны одновременно приняли военную присягу новобранцы вооруженных сил Грузии. Но впервые в новейшей истории Грузии с главной трибуны праздника прозвучали обвинения в адрес действующей власти. Президент страны Саломе Зурабишвили поприветствовал новобранцев, кратко напомнила присутствующим о трагизме и важности событий вековой давности. Подчеркнув, что грузины не привыкли жить в тени какой-либо страны, Зурабишвили заявила, что несмотря на давление Российской империи, тотальной русификации и отмены автокефалии церкви единоверным братом, грузины смогли сохранить свой язык и веру. Далее президент особо выделила приезд в Грузию членов семьи санкционированного Западом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Трудно поверить, что члены высшего политического круга страны-оккупанта прибыли в страну без предупреждения и гарантий безопасности, заявила Саломе Зурабишвили.
Нельзя игнорировать закон об оккупации и введенные партнерами санкции, потому что, с одной стороны, это может привести к протестам внутри страны, а с другой – к разногласиям с нашими ближайшими и стратегическими партнерами.
Президент сделала выговор правящей команде за то, что она не ввела никаких мер и справедливых регуляций для граждан России, массово въехавших в страну. Саломе Зурабишвили также раскритиковала власть за антизападные заявления и подчеркнул, что наша внешняя политика тоже стала неясной, когда европейский выбор страны прописан в Конституции. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции, заявила президент.
Мы враждуем с партнерами и ругаем дружественные нам страны. Страны, которые помогали нам на протяжении 30 лет, помогали нам в строительстве и становлении государства. Зато мы защищаем и заботимся о тех, кто оккупирует нашу территорию по сей день. Как это получается? Ты обвиняешь Европу и Америку в попытке открытия второго фронта, лишении идентичности, разврате и при этом отправляешь своих детей людей жить в Европу и Америку. А в Грузии разрушающее европейское будущее новых поколений.
После этого Саломе Зурабишвили коснулась вопроса восстановления прямого авиасообщения с Россией, отметив нескрываемую радость членам правящей команды.
Непонятно и оскорбительно, когда мы сегодня считаем, сколько миллионов нам принесет эффект от восстановления полетов. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов. Как можно верить, что политика России может зависеть от чего-то хорошего или плохого поведения, от чего-либо, кроме ее собственного интереса? Того, кто рассчитывает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, история ничему не учит.
В этот момент с правительственной трибуны раздались оскорбительные выкрики «Предатель!». Однако сами официальные представители власти в своих выступлениях президентские замечания проигнорировали. Волю эмоций перед телекамерами дали министры и депутаты грузинской мечты. Депутату Ираклю Кадагишвили речь президента показалась неуместной.
Считаю, что сегодня день независимости и свободы. Это всегда праздник 26 мая, поэтому, конечно, мы все собрались здесь праздновать в таком духе. Я не буду комментировать выступление президента. Слово «предатель» не звучало. Может быть, кто-то выкрикнул такое слово, но я такого не говорил. Я протестовал, потому что ее речь не подходила для независимости Грузии, не соответствовала сегодняшнему дню.
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давидашвили полагает, что президент ставит под вопрос и единство стран.
Очень грустно и стыдно было слышать из уст президента заявление в такой день, в День независимости. В наш национальный праздник мы должны быть едины, и послания, которые не призывали к единству, служили разделению общества, конечно же, неприемлемы. Без единства мы не добьемся настоящей независимости, признания нашей страны.
У оппозиции была своя повестка дня. Группа гражданских активистов, оппозиционных политиков и рядовых граждан организовала марш протеста от памятника Руставели к парламенту под европейскими флагами и с лозунгом «Грузия выбирает Европу». Участники марша заявили СМИ, что полиция не пустила их на площадь Свободы, где проходила официальная часть мероприятия. По данным СМИ, полиция задержала одного участника марша.
Сегодняшнее шествие исходит из воли большинства, более 80% наших граждан, не желающих более никогда отдавать родину Российской империи. Мы не торгуем родиной, чтобы вернуться в модернизированный Советский Союз. Мы не позволим правительству одним махом свести на нет борьбу, труд, кровь наших предков и повернуться спиной к будущему, стоящему у наших дверей. Это историческая возможность, которую наша страна потеряла 100 лет назад, и снова упустить эту возможность будет предательством нашей страны.
Заявил лидер партии Лела Мамука Хазарадзе. Завершилось шествие в парламенте. Вдоль его фасада депутаты партии Лела развернули гигантские флаги Грузии и Евросоюза. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Тему празднования Дня независимости Грузии продолжит рубрика «Гость недели». Наш собеседник – директор Музея истории грузинской литературы Лаша Бакрадзе. Сегодня он призвал граждан Грузии вывешивать флаги Грузии и Евросоюза на своих окнах и балконах, если им не безразлично, где она окажется в ближайшем будущем.
«Гость недели».
Ну, Лаша, может быть, я сейчас задам очень крамольный вопрос, и меня даже могут за это заклеймить, но все же я его задам.
Да.
Как слово «независимость» в отношении Грузии воспринимается сегодня? Не кажется ли вам, что есть теперь некоторая доля печальной иронии в словосочетании «независимая Грузия»?
Я все-таки человек оптимистический. Думаю, что, несмотря на то, что сейчас происходит, и очень многих это как-то кажется странным, вот эта антизападная риторика и так далее, Несмотря на это, когда смотришь на людей, которые сегодня вышли на улицы Тбилиси, я думаю, что так легко отдать независимость Грузии не будет. И я очень надеюсь, что все повернется к лучшему.
Вы говорите про этих людей. А вот не секрет, да, что в ответах на вопросы вокруг грузинской независимости существует все-таки поляризованность в грузинском обществе. В особенности это проявилось с начала войны в Украине, после массового наплыва россиян в Грузии. А за последние дни в связи с отменой Грузии визового режима для тех же россиян и возобновление прямого сообщения с российскими городами еще больше. Опираясь на опросы, мы всегда считали, что около 80% граждан Грузии заявили о желании жить с Европой. И вдруг после вот этих последних путинских указов мы, по крайней мере, в соцсетях услышали ликование по поводу возможности прямо летать в Москву. У вас...
Не знаю, ликование или нет, потому что очень мало, я думаю, было людей, которые ликуют. Конечно, есть прорусски настроенная маленькая часть общества, они абсолютное меньшинство, я считаю. Но, к сожалению, в нашем большом вот эта риторика именно правительственная дает этим людям как-то возможность больше показывать себя. Вот, например, вы, конечно, знаете, что вот последняя большая дискуссия идет, если почему не видно в Европейского Союза. И, конечно, мы очень плохом, можно сказать, сейчас состояние те люди, которые вот прозападные настроенные, но несмотря на это, я считаю, что сейчас еще не так плохо, может быть, как кажется издалека. И я все-таки думаю, что абсолютное большинство, и главным образом это молодые люди в Грузии, которые, я думаю, что так легко не дадут прозападную ориентацию Грузии. И перед нами, наверное, очень долгая, к сожалению, большому, долгая борьба за европейское будущее Грузии. Не думали, что нам придется так бороться за это. Это другая вещь. Но я все-таки не думаю, что кто-нибудь здесь хочет отдать независимость или даже ориентацию Грузии в какую-то другую сторону, кроме как про западную вещь.
Как вы считаете, существует все-таки реальная опасность для грузинской независимости сегодня? Если да, то с какой стороны?
Главный враг независимости Грузии, конечно, это Россия. И Россия сейчас всеми методами хочет как-то Грузию взять под свой контроль или, по крайней мере, поменять вот эту ориентацию Грузии на Запад, которая с начала 90-х годов для всех так или иначе была ясна, несмотря на то, что в свое время даже Грузия вошла потом обратно в СНГ, но сразу было видно, что это не продлится все время. Тогда, кстати, тоже такая же риторика была, вот дружба с Россией как-то территориальные вопросы Грузии устроит, но я думаю, что эта риторика сегодня абсолютно не впечатляет большинство народа, и это не будет действовать, потому что все понимают, что это большой блеф.
Грузинские власти говорят, что видят проявление независимости и свободы именно в том, что они не прогибаются ни под требованием Европы, ни под критикой Соединенных Штатов. Можно ли найти оправдание такой политики? И куда она нас заведет, если ей противостоять все-таки не удастся?
Да, вот слышны такие голоса, как будто вот Запад хотел тянуть Грузию в войну, но это, по-моему, смешно. Я не думаю, что кто-то в это верит, что именно Запад хотел как-то затянуть Грузию в войну. К сожалению, вот такие блефовые пропаганда идет, наверное, на какую-то часть, маленькую часть населения это влияет тоже. Вот вы же прекрасно знаете, что есть вот такой слоган, можно сказать, что вы хотите войны или что. Но все-таки я думаю, что люди понимают, что не все так окей, как нам хотелось бы. Я думаю, что если еще будут какие-то серьезные шаги в сторону России, эта борьба в Грузии превратится в очень серьезную проблему для правительства.
То есть вы считаете, что на самом деле власти не думают о том, чтобы сохранить свою независимость и всеми силами толкают нас в Россию?
Так, это не касается прямо, так сказать, независимости, но касается в первую очередь ориентации. Если ориентация поменяется, конечно, большая часть вот этой независимости отпадет. Само собой разумеется, но я думаю, что до этого все-таки не дойдет.
В начале прошлого века Грузия не сумела сохранить свою независимость и попала в 75-летнюю советскую кабалу. Я, конечно же, не сравниваю тогдашние и нынешние условия, но я хочу спросить, есть ли надежда, что нынешние граждане Грузии будут с большим энтузиазмом и рвением отстаивать свою независимость? И как они должны это сделать?
Вот это вопрос стоит сейчас перед грузинским обществом, об этом идет большая дискуссия. Конечно, этот вопрос очень волнует большинство граждан Грузии, но ситуация все-таки не похожая. Тогда все-таки армия тоже принимала, тоже именно оккупация тогда была Красной армией Грузии. Сейчас, я думаю, у России нету этой возможности другими способами хочет влиять на ориентацию Грузии. Сейчас все, конечно, очень намного поменялось. Это огромная пропаганда идет, конечно.
Какими способами? Можете немножко развернуть?
Ну, пропаганда идет, что Запад нам хочет... Ну, такая же пропаганда, как в России, антизападная шла, как премьер-министр Грузии сказал, по-моему, Будапеште, что мать должна быть матерью, отец должен отцом и так далее. Ну, это против LGBT-комьюнити главным образом. То, что Запад заставляет что-то, например, включиться в войну и так далее. Но до сих пор про именно подчеркнуто про русская пропаганда не может влиять на Грузию, потому что вот настроение очень антирусское, особенно после войны еще больше. И когда просто антизападная пропаганда идет, все понимают, что это в принципе прорусская пропаганда, потому что у нас не стоит вопрос, с кем быть, с Европой, с Западом или с Ираном. И вопрос стоит или Европа, или Россия. Другого нет в нашей ситуации. Так что это не прямая все-таки прорусская пропаганда, но все-таки антизападная, это именно больше прорусская вещь. И очень много в этой пропаганде похоже на то, что мы видели в России. Потому люди очень хорошо поняли, когда говорили, что вот этот закон против иностранных агентов, это как будто американский закон и так далее. Но все очень хорошо поняли, что это именно русский закон. И перед нашими глазами то, что происходит в России с этими агентами, это всем понятно, что будет в будущем, если вот такие законы будут приниматься в Грузии, да? Так что я думаю, что все-таки есть гражданское общество, которое будет сопротивляться. И будет, несмотря на то, что иногда кажется, что все-таки нету такого сопротивления, все-таки считаю, что всегда в серьезные моменты это гражданское общество как-то может сплотиться и что-то делать против новой ориентации Грузии антизападной.
Но что может быть еще серьезнее? Но люди перестали выходить на улицу в таком количестве, как это было раньше.
Я думаю, что нам предстоит еще посмотреть, какие шаги будут предприниматься. Я думаю, что все-таки общество не спит и смотрит, что происходит. И я все-таки думаю, как я вначале сказал, что я оптимист, и так легко не будет свернуть с правильной ориентации Грузию куда-то в пропасть.
На вопросы «Эхо Кавказа» отвечал директор Музея истории грузинской литературы Лаша Бакрадзе.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. 25 лет назад в Гальском районе начались боевые действия между абхазскими резервистами и грузинскими формированиями. Эти боевые столкновения в Абхазии называют шестидневной майской войной 1998 года. О событиях тех дней вспоминает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Ровно четверть века назад, 26 мая 1998 года, в день независимости Грузии, грузинские вооруженные формирования планировали взять под контроль Гальский район Абхазии, но все пошло далеко не так для них. Весной 1998 года грузинские реваншисты, как их называли в абхазском обществе, резко активизировали свою деятельность. Прежде всего имеется в виду военизированное формирование в Гальском районе «Белый легион», созданное в 1996 году и присоединившиеся к нему позднее «Лесные братья». Командовали ими Зураб Самушия и Дато Шенгелия. Вот как о тех событиях вспоминает в книге «Моя жизнь» первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба. МВД и СГБ Абхазии своих докладных на его имя подтверждали факт активизации в районе деятельности партизанских банд-групп спецназа МГБ и МВД Грузии. Ряд сел Гальского района являлся опорными пунктами для них. И далее. 6 мая в город Зугдиди прибыл католикос Грузии Илия II вместе с руководством так называемой Автономной Республики Абхазия в изгнании для поднятия духа и освящения боевиков. Было замечено передвижение военной техники с территории Грузии в Абхазию в районе поста миротворческих сил РФ, командир которого капитан Калин, по оперативным данным, сотрудничал с полковником Белого легиона. Конечной целью разработанного плана являлось отторжение Гальского района Абхазии и возвращение туда законных органов власти, в кавычках. По имеющимся у нас сведениям, вооруженная акция была приурочена к 26 мая, Дню независимости Грузии. К великому сожалению, нас не услышали, а может, не захотели услышать. В ночь с 19 на 20 мая по первому сигналу наши резервисты поднялись все как один и отправились в Гальский район Абхазии. В ходе шестидневной войны мы одержали победу с минимальными потерями. За время Гальской операции мы потеряли 8 человек. Наш противник потерял более 100 убитых, количество раненых неизвестно. Последние дни событий Шеварднадзе звонил мне даже домой. Его главной задачей было любым путем вывести из территории Абхазии свои подразделения, чтобы спасти их от полного уничтожения. Наши ребята были так решительно настроены, что переходили даже на левый грузинский берег Ингура и были готовы дать врагу достойный отпор уже на его территории. Конец цитаты. Операция проходила под общим командованием заместителя министра обороны, командующего Восточной группой войск, полковника Владимира Ануа, который ныне министр обороны республики. 26 мая на госдаче в Гагре был подписан протокол о прекращении огня. Причем, по словам Владислава Ардзинба, в цитировавшейся книге, вид у приехавшей грузинской делегации во главе с министром иностранных дел лорд Кипанидзе был побитый. Согласно этому протоколу, грузинская сторона обязывалась в тот день с 9 до 13 часов вывести все вооруженные формирования из Гальского района. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с героем Абхазии, генерал-лейтенантом Асланом Кобахия. Вот что он думает о тех событиях, которые кое-кто на грузинской стороне мечтал превратить в новую полномасштабную грузино-абхазскую войну.
Это вот было организованное нападение на Абхазию после 30 сентября 1993 года. Да, они вылазки делали, но такого крупномасштабного наступления на Абхазию у них не было. Они почти захватили 2/3 территории Гальского района. И вооруженные силы Абхазии в очередной раз поднесли жесткий урок, что оккупационным силам на территории Абхазии нет места. Тогда, понимаете, это не так, это вот произошло вдруг так внезапно. Это было все в течение 5 лет. Шла террористическая атака на Абхазию, но в основном предпринимали такими разведгруппами. Вылазки, убийства правоохранителей, силовых структур, гражданского населения. Ну а здесь вот широкомасштабные действия по попытке захвата целого района, приграничного Гальского района. Настолько уже ситуация накалилась, что верховный главнокомандующий выдал в году объявить частичную мобилизацию.
После этого террористические вылазки все-таки продолжались, хотя и в меньшем масштабе, говорит Кубахия.
2008 года свыше 400 человек силовых структур погибло в Гальском районе. Это уже не говоря о гражданском населении там и тому подобное.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей речи на торжественной церемонии в Тбилиси в честь Дня независимости Грузии раскритиковала правительство. Цитата: «Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам подарок полетов с России. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов», — спросила Зурабишвили. По словам президента, кто думает, что Россия вернет Грузии территории в обмен на уступки, ничему не научился из недавней истории. Она отметила, что манипуляции темой угрозы войны, внушением страха собственному обществу — не может быть формулой успешного правления. Правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами, использовать исторический шанс для вхождения Грузии в европейскую семью. Выступление президента Грузии несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на той же торжественной церемонии в Тбилиси в День независимости страны заявил, что правительство продолжает курс на евроинтеграцию и сохраняет мир в стране. Он указал на российскую оккупацию, выразил поддержку Украине и рассказал о значении традиционных духовных ценностей для Грузии. Гарибашвили отметил, что первый враг свободы – это война. Премьер-министр Грузии заверил присутствующих, что его страна приложит все усилия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Цитата: «В сегодняшней сложившейся геополитической ситуации мы, правительство Грузии, грузинский народ, ожидаем от Европы единственно правильного и справедливого решения предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз», отметил Гарибашвили. Он продолжил, что верит, что, цитата, «единство – это путь к свободе для грузин, абхазов, осетин и всех граждан, проживающих на этой земле», отметил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия выступил с обращением гражданам, политическим партиям, общественным организациям в связи с народным митингом, запланированным на 30 мая. В парламенте выразили обеспокоенность из-за напряженной общественно-политической ситуации, призвали граждан проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать конституцию абхазское законодательство. Депутаты призвали органы власти обеспечить порядок и защиту конституционных прав и свобод граждан. Обращение было принято большинством голосов. Спикер парламента Лаша Ашуба назвал его правильным и своевременным. Но депутат Эрик Штуни отметил, что митинги оппозиции – это мирное мероприятие, право собираться на митинг – это конституционное право, которое прописано в основном законе, указал депутат. Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже на следующей неделе, когда лидеры встретятся в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщил агентству Рейтер посол Азербайджана во Франции. Официальный Ереван информацию пока не комментировал, сообщает радио «Азатутюн».
С кратким региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередная российская ракетная атака по объектам гражданской инфраструктуры Украины. В ночь на 26 мая ударом подвергся Днепр. Есть погибшие и пострадавшие, но если раньше подобные атаки оставались без ответа, то на этот раз, по утверждению властей Белгородской области, российская территория тоже подверглась обстрелу. А далеко за линией фронта в небе над Краснодаром взорвались два беспилотника. Увеличение количества инцидентов с беспилотниками и диверсантами непосредственно на территории России может быть признаком наступления, которое готовит ВСУ. Союзники Киева обещали обеспечить Украину всем необходимым. С подробностями Владимир Унанец.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил падение в Краснодаре двух беспилотников, в результате чего был поврежден ряд домов. До этого местные жители сообщали о звуках взрывов. Официальные органы используют другой термин – хлопок. Но суть это не меняет, и это уже не первая атака, несмотря на то, что Краснодар находится более чем в 300 километрах от линии фронта. В начале мая также в результате атаки беспилотника на Илиском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Краснодарском крае, произошел сильный пожар. За последние же месяцы неопознанные дроны взрывались в Тульской, Калужской, Рязанской, Саратовской и других областях. А 3 мая беспилотники атаковали кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Москва обвиняет в ударах по российской территории Украину.
Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет, и из этого и исходим при выстраивании наших работ.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правда, пока Кремль выстраивает работу, факты проникновения как неопознанных беспилотников, так и вполне опознанных отрядов через российскую границу вызывают у местного населения чувство незащищенности, считают наблюдатели. Несмотря на все заверения российского руководство в том, что армия успешно отражает любые попытки посягнуть на территорию России, события вроде появления дронов в глубоком тылу или последнего рейда русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Белгородской области вызывают чувство недоверия к заверениям Москвы. И если граждане Украины за 15 месяцев войны привыкли к российским ракетным ударам и налетам дронов, то для населения России подобные инциденты – явная психологическая травма. Несмотря на то, что Киев не признает свою причастность к атакам на российской территории, даже союзники Украины дают понять, все может быть, хоть официально ни США, ни европейские страны не одобряют перенос боевых действий на территорию России. Об этом, в частности, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам 12-й по счету встречи в формате «Рамштайн». Правила, которые мы установили в рамках сотрудничества с украинцами, заключаются в том, чтобы не использовать поставляемое США оборудование для атак в географическом пространстве России. Но послушайте, они страна, находящаяся в состоянии войны. Для них это экзистенциальная угроза. Они борются за выживание. Поэтому я не могу с точностью сказать вам прямо в эту минуту, имеют ли место подобные факты. Но я могу сказать, что мы попросили украинцев не использовать оборудование, поставляемое США, для прямых атак на Россию. Почему? Потому что это не война между Соединенными Штатами и Россией. Это не война между НАТО и Россией. Это война между Украиной и Россией. А мы поддерживаем, снабжаем, помогаем, обучаем, консультируем и оказываем помощь Украине. Но это не прямой конфликт между Соединенными Штатами и Россией. При этом, несмотря на явное неудовольствие Вашингтона тем, что американская техника засветилась в трансграничной операции добровольческих подразделений в Белгородской области, США не намерены сокращать или тем более прекращать военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин довольно недвусмысленно дал понять, Вашингтон дал зеленый свет на передачу Киеву самолетов F-16. Правда, генерал Милли при этом отметил, что американские самолеты не являются волшебными, а для победы в войне Украине и ее союзникам предстоит еще долгая работа. Что касается F-16, то на войне нет волшебного оружия. Иногда на некоторые вещи навешивают ярлыки, мол, вот это будет волшебным оружием. Волшебного оружия не существует. F-16 таковыми не являются, как и все остальное. Если мы посмотрим, какую проблему нужно было решить в начале этой войны, то это была оборонительная борьба против механизированных бронетанковых войск, российских войск, которые шли через границу. Что для этого было нужно? Нужна была броня и оружие, и в большом количестве. Также нужно было исключить господство российской авиации, которая могла бы помочь наземным маневрам России. И это именно то, что было предоставлено. Так что речь не идет о том, согласимся мы на что-то сейчас или потом, под давлением или без него. Это совсем не то, что здесь делается. Мы занимаемся жестким военным анализом, который рассматривает затраты, выгоду и риск, а также то, что необходимо на поле боя сейчас и в ближайшем будущем. На Западе призывают не ждать от украинского контрнаступления каких-то заоблачных результатов. Российская оборона на оккупированных территориях оценивается американскими и европейскими военными экспертами как серьезный вызов ВСУ. И говорить о скорой победе Украины как минимум преждевременно. Но при этом Ллойд Остин также подчеркнул, российский нарратив об усталости США и Европы и неизбежном поражении Украины также далек от реальности, как и обещание Москвы за 3 дня взять Киев. Sometimes when we have these conversations, it sounds like Ukraine is losing
on this battlefield. That's not the case.
Иногда, когда мы ведем такие разговоры, звучит так, будто Украина проигрывает на поле боя. Это не так. Послушайте, Украина нанесла значительные потери российским войскам. Они уничтожили невероятное количество техники. Это еще до того, как мы предоставили им те возможности, которые они получают сейчас. Так что очередной пакет помощи, надеюсь, поставит украинцев в еще более выгодное положение, поможет изменить динамику на поле боя. Так что посмотрим. Это наша цель – убедиться, что мы сделали все возможное, чтобы дать им все для достижения успеха. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с Россией, это борьба Украины. Наша цель – убедиться, что мы делаем все возможное, для того, чтобы Украине сопутствовал успех.
Our goal is to make sure that we're doing everything that we can to make sure Ukraine is successful.
С масштабным наступлением ВСУ не спешат, хотя в Киеве и подтвердили, что операция по освобождению оккупированных территорий уже началась. На этом фоне участившиеся атаки с использованием беспилотников на территории России и диверсионные рейды выглядят как часть общего плана – дезориентировать российское военное командование и не дать ему стянуть резервы к направлению главного удара. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми. Лидеры абхазской оппозиции, которые 30 мая намерены провести митинг с требованием отставки правительства самопроглашенной Республики Абхазия, рассказали журналистам, почему выводят людей на улицы. Они отметили, что власть намеренно повышает градус и не исключили применение силы к протестующим. Елена Заводская выслушала оценки.
Абхазские политики сегодня на пресс-конференции Варсмира анонсировали проведение мирного протестного митинга за отставку правительства в Сухуми 30 мая в 2 часа дня на Театральной площади около Абхазского драматического театра. На встрече первое слово дали Натали Смыр, председателю экспертного фонда ААМТА. По ее мнению, силовые ведомства готовы применить к протестующим водометы и другие средства разгона. По всему периметру комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения. Ни камеры, ни водометы, ни пули не остановят абхазский народ, который придет, чтобы выразить свое отношение к происходящему, заявила Натали Смыр и обратилась к руководителям силовых ведомств.
Я хочу обратиться непосредственно к руководителям определенных ведомств. Роберту Киут, Вальтеру Будба, уполномоченному по правам человека, Анна Скишмария. Пусть не придумывают какие-то обвинения в том, что это противоправные, противогосударственные мероприятия, то, что было с нашей молодежью, когда им предъявили хулиганство. Все, что будет на митинге, это будет от народа. Я зачитаю слова нашего президента. Цитата просто. Я хочу, чтобы он это вспомнил. Если права человека не охраняются властью закона, люди имеют право на вооруженное восстание против тирании и узурпации. Я хочу сказать, здесь Аслан Бжания наговорил себе на срок. Вот когда они будут по итогу митинга будут предъявлять людям какие-то обвинения, пусть рядом со мной сядет Аслан Джани. В таком случае я готова понести ответственность. Хочу обратиться к народу Абхазии и сказать, за всю историю новейшую абхазского народа ни одна власть, как сегодняшняя, не продавала будущее страны. Оно продает не только будущее нашей страны, оно продает будущее ваших и моих детей.
Председатель политической партии Апсны Виталий Габня считает, что власть обманула ожидания граждан и остановило развитие страны.
У нас нет права быть настолько расслабленными и беспечными, как то, что мы демонстрируем сегодня. Попытка переформатировать сознание абхазов несет в себе колоссальные издержки, когда в желании заработать мы отказываем себе просто в разуме. Попытки выйти на содержательный диалог с властью носит около нулевой эффект. Обман как форма правления навязывается обществу и становится нормой. Пройдя во власть на ложных обещаниях реформ, отняли у страны очень много времени на годы вперед. Сегодня уже видят себя во втором сроке на основе подкупа избирателя, на основе разложения общества. Как результат, оппозиция и несогласные выходят на серию митингов, как единственной возможности достучаться до власти, образумить последних.
Лидер форума народного единства Абхазии Астан Барциц напомнил о том, как складывались на протяжении 3 лет взаимоотношения власти и оппозиции.
За эти 3 года
Мы практически не отказывались от участия ни от каких форм сотрудничества, которые предлагала нам власть. Но мы понимали, что идет процесс забалтывания, что идет процесс увода в сторону от основной повестки для власти. Но тем не менее, наши коллеги, которые присутствуют здесь, они до последнего пытались сотрудничать в плане нахождения каких-то общих точек соприкосновения, не доводя ситуации до митинга. Мы пришли к выводу, что власть просто-напросто игнорировала все наши попытки сохранить какую-то стабильность политическую в обществе. А последней каплей послужило то, как формировалась общественная палата. Даже в такой орган, который не имеет решающей какой-то силы, не говоря уже о парламенте, не пропустили представители оппозиции.
Лидер форума народного единства призвал граждан не оставаться равнодушными.
От каждого из нас, от каждого из вас, на самом деле, это громкие, наверное, слова, но зависит будущее страны. Если мы хотим остаться без земли, без страны, без людей, то вы можете оставаться дома. Но если вы хотите, чтобы те проблемы, которые на протяжении 3 лет шаг за шагом озвучивает не только оппозиция, но и видные общественные деятели, ученые, люди разных слоев общества, то, пожалуйста, примите участие в этом митинге.
Сопредседатель общественной организации «Единство» Беслан Атипов уверен, что целый ряд острых и важных вопросов, которые продвигала власть, не были согласованы с обществом. Это такие вопросы, как закон об апартаментах, вопросы приватизации энергетики и увеличения тарифов, передача России госдачи Пицунда и другие. Все они решались кулуарно, в закрытом от общества режиме, сказал он. Чем хуже коммуникация с обществом, тем меньше легитимность власти, считает Беслан Ачба. Возникший кризис носит циклический характер, и выходом из него могли бы послужить реформы. Президент Аслан Бжания пришел во власть с обещанием реформ. Он говорил, что только реформы служат основой стабильности. Однако, придя во власть, сразу же забыл об этом. Абхазия, по словам Беслана Ачба, президентская республика, и митинги необходимы для поддержания здоровья власти. Один из журналистов сказал о том, что ходят слухи, что оппозиция закупает средства для распиливания ограждений и дубинки для противодействия представителям власти. Правда ли это? Лидер абхазского народного движения Адгур Арцинбан это ответил, что такие слухи распространяют сами представители власти, и именно они нагнетают обстановку.
Это все распространяет действующая власть для того, чтобы запугать людей. Накал, если вы обратите внимание, исходит от действующей власти. Вы посмотрите на совещания, которые проводили в администрации президента, как разговаривал председатель СГБ и министр внутренних дел. Да, министр внутренних дел потом извинился. Хотя я считаю, что и председатель СГБ должен был последовать его примеру. Какие у них были основания так себя вести? Никаких. Ссылаются они на митинг 21 декабря. А что 21 декабря было такого, на что они ссылаются? Пускай они ссылаются на 8 января 2020 года. Пускай они ссылаются на нападение на МВД. Люди в этом зале сидят, которые кидали коктейли Молотова в сотрудников милиции. И они сидят все вместе и рассказывают нам, что якобы, вы знаете, вот мы будем противоправны и так далее.
Адгур Арцинба выразил возмущение угрозами в адрес организаторов митинга со стороны министра внутренних дел Вальтера Будба и председателя службы государственной безопасности Роберта Киут, которые прозвучали на совещании у президента. Лидер абхазского народного движения также заявил, что по имеющейся у него информации в организациях составляются списки и сотрудников вынуждают 30 мая выйти на альтернативный митинг в поддержку власти. Им угрожают увольнением с работы, если они примут участие в протестном митинге. Он сказал, что бояться не надо, никого в обиду не дадут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Алан Гаглоев выступит с посланием к народу и парламенту самопровозглашенной республики Южная Осетия 29 мая. Мурат Гукимухов расспросил спикеров общественного мнения, какие актуальные, по их мнению, темы должен затронуть президент в своем обращении.
По мнению югостинского общественника, депутата парламента первого созыва Тимура Цхурбати, очевидно, что ежегодное послание президента Южной Осетии местные власти решили проводить по аналогии с ежегодным посланием президента России к Федеральному собранию. Тимур Цхурбати до сих пор не видел в этом смысла, потому что Южная Осетия – это не огромная Россия, здесь нет смысла в каких-то дополнительных сигналах из центра в окраины. Но в этот раз, считает Тимур Цхурбати, проведение мероприятия целесообразно.
Но в данный момент, так как президент новый, и вот особо его активности не наблюдается, то актуально для него же.
Каких слов вы ждете от президента на этот раз?
Что он будет менять систему управления, что перестанет копировать глупости, которые вокруг нас есть. Надо брать все хорошее от всего мира и не брать плохое, даже если это идет от России.
Что вы имеете в виду, когда говорите о плохом?
Кумовство. Сейчас люди на должности назначаются по принципу «мой брат, брат моего брата, его сын, племянник», чтобы назначались лучшие, чтобы был конкурсная система. То же самое с подрядами на работу, чтобы был конкурс, тендер, и все было в открытую. Сейчас все это делается так, келейно и по-кумовски. Брат моего брата, там, друг моей сестры и что-то такое. И бизнес страдает, и народ страдает, и нет развития. И самое главное, портится человек. Особенно молодой человек проникается мыслью, что для того, чтобы продвинуться по карьере, надо кому-то услужить, подхалимничать, а не делать лучше. Вот это очень важно. Важно быть кому-то племянником, а не хорошим специалистом. И вот это очень плохо, это главная беда.
Бывший заместитель председателя Верховного суда Юрий Кокоев ждет от президента обнадеживающих заявлений, что его предвыборные обещания будут исполнены.
Судебную реформу, чтобы он провел, и передать часть полномочий, как обещал, парламенту. Вот это я бы хотел услышать. Мы с ним разговаривали, несколько человек, вот судьи в отставке, в его штабе предвыборном, когда он выставлял свою кандидатуру. Ну, вы обещали, мы пойдем за тобой, если ты вот это сделаешь, если перейти с президентской на хотя бы президентско-парламентскую, если не парламентскую. Ну, он подумал и говорит, часть полномочий я обещаю передать парламенту, если я буду избран. Но пока ничего не слышно насчет этого. Он обещал и насчет суда. Реформу надо проводить. Судьи нужно выбирать, не назначать, а выбирать. Так же, как парламент формируется по избирательным участкам. И выработать механизм отзыва судью нерадивого, нехорошего, если он не будет оправдывать доверие народа. Ну, несложно выработать. Так что, судью поставили, и он будет работать, пока он послушный. Вот как было, так и продолжаться будет.
Югостинский журналист Коста Каштей несколько лет назад перебрался из Схинвала в родовую усадьбу в селении Дамполец. Поэтому не понаслышке знает, чем живет сегодня деревня. Коста Каштей надеется, что президент обратит внимание хотя бы на те проблемы села, которые лежат на поверхности.
По сельской тематике проблема, по-моему, всегда одна и та же. Это вот дороги, которые делают, это не дороги. Проходят грейдерами, чуть-чуть отсыпали, все, отчитали за километры. Вода, когда в деревню проводили воду, что-то там по воздуху идет, что там закапывают, без никаких подушек, без ничего, отчитались, а народ без воды. Сейчас более-менее единственное со светом. И то, если там кто-то что-то одновременно включит, его уже не хватает. То есть мало мощностей трансформаторов. Народ уходит из деревни. И уходит из-за того, что у него нет условий для жизни. Бросает деревню, тяжело, но уходит. Я просто лично знаю людей, моих соседей, которые уже не могут, они люди и скот держат, и дети у них есть, и все. То есть перспективные для того, чтобы в селе жить люди. Не дачники, а это вот местные коренные жители, и они уже не могут километр провести дорогу. Людям, на моей памяти, только лет 6-7 ежегодно обещают и не делают. То есть вот эти проблемы, они просто на поверхности.
Другая беда крестьян, говорит Коста Каштей, это виртуальные проекты правительства по развитию сельхозпроизводства. Под эти проекты у крестьян изымают земельные угодья, фактически сгоняют их с земли. Говорит Коста Каштей.
Общие земли, на которых люди пасли скот, выращивали продукцию, вот, ее забирают для того, чтобы сделать какой-то проект такой фантастический. Его не делают, видимо, там какие-то деньги там осваивают, и на этом все заканчивается. Во всем этом деле нужно наводить порядок. И порядок нужно наводить не с точки зрения того, чтобы кому-то было удобно, и кто-то там легко мог посчитать и что-то сделать, чтобы было удобно тем остаткам жителей, которые живут на этой земле. Деревни остались одни старики такого исхода, как сейчас население из деревни, я не помню.
Залина Габаева, председатель общественной организации «Зеленая Аланья», надеется, что президент Гагулоев станет первым руководителем республики, кто обратит внимание на экологические проблемы. По словам Залины Габаевой, она на протяжении многих лет наблюдает довольно странное явление в республике. Местные власти строят прожекты по созданию туристических кластеров. Население мечтает зарабатывать на туризме, но при этом никто не хочет задумываться над тем, что развитие туризма невозможно без бережного отношения к природе, без заботы о сохранении ее первозданной красоты. Говорит Залина Габаева.
Трепетное отношение к экологии для нас все-таки должно стать основой экономики. Я в этом очень уверена. И у нас очень сильно пренебрегают этим, к сожалению. Ну вот последний скандал, да, с охотой в заповеднике. Никто же не против, в принципе, охотничьего туризма. Пусть люди работают, пусть зарабатывают деньги, но пусть соблюдают при этом закон. К сожалению, у нас даже правоохранители не знают о существовании природоохранных законов.
Еще одна боль экологов – уничтожение речной экосистемы. В реке Южной Осетии сбрасываются канализационные стоки без какой бы то ни было очистки. В поймах рек ведут добычу гравия с десяток дробильных станций, что является грубейшим нарушением закона о водоохранной зоне. В результате гибнут ракообразные, обитающие в реках, рыба, которая ими питается, птицы, живущие около рек. Это были некоторые из стоящих перед республикой проблем, на которые спикеры местного общественного мнения хотели бы услышать реакцию президента Гагулоева в его первом ежегодном обращении к парламенту и населению республики. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
И в тему рубрика, последняя рубрика программы «Голоса». Исполнился год президентства Алана Гагулоева в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Как оценивают этот год жители Цхинвали, узнаем у Зарины Санакоевой.
Как вы оцениваете прошедший год, первый год президентства Алана Гагулоева?
Никак, никаких изменений нет, кроме того, что сменяются министры. И все. Больше я ничего не вижу. Вот и все. Ну, я не вижу ничего нового. Может, это и хорошо, может, плохо, не знаю. Посмотрим. Пока ответа нет.
Как было, так и есть. В лучшую сторону всегда хочется. Конечно, хотелось бы изменений. Хотелось бы, чтобы коррупции не было. Самое главное. А все остальное у нас не так плохо, я думаю. И чтобы меньше преступлений.
Ну, честно говоря, пока ничего грандиозного не запомнилось, но... Есть большие надежды, потому что у нас есть молодой президент, у которого много инициатив, и очень надеемся, что правительство вместе с президентом сделает много хорошего за оставшийся его срок. Есть большие надежды. Я думаю, что у него много энтузиазма в работе.
Как вы оцениваете этот год?
Я лично могу оценить год президентства Алана Эдуардовича хорошо, потому что пока есть над чем работать. В первую очередь мне понравилось то, что он начал взаимосвязь держать с соседними республиками. Это вот поездка Карачаевича в Кисию, поездка в Чеченскую республику, как бы налаживает отношения между республиками. Вот это мне нравится. Что происходит у нас внутри республики, я могу тоже сказать, что есть какая-то сдвиг, но есть еще над чем поработать. А так, я считаю, что этот год прошел у него спокойно и желаю ему удачи. Больше всего мне запомнилась встреча с президентом Российской Федерации. Достойно представил нас. Я думаю, что многие согласятся, что кадровую политику надо пересматривать. Это не только Алана Эдуардовича проблема, это проблема, мне кажется, испокон веков, потому что нужно подготавливать кадры, и чтобы они были на своих местах.
В лучшую сторону, на мой взгляд, ничего не поменялось. Как было до этого, так и есть, без изменений. Могу отметить, что поменялось в худшую сторону. Это убийство и происшествия криминальные. Я не знаю, с чем это связано, и нет оснований обвинять президента. Но факт есть факт. До этого это тоже случалось, но не так часто, как за последний год.
Хотя Бибилова осуждали, но ничего не случилось. Я не вижу.
Ну, не знаю, много хорошего. Он и много, может, и не так делал, но много хорошего он делал. И бедные помогали, все такое. А этот вообще, не знаю, я не знаю. А вот этого я не вижу, никак не вижу. И на телевидении не вижу, нигде не вижу. И даже речь его не слышу никогда. Не знаю.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схимпал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Буджеришвили. Всего вам доброго и до завтра.